Итак, во исполнение воли великих и приговора суда мы высылаем тебя на эту бесплодную планету и оставляем здесь в искренней надежде, что у тебя теперь достанет времени и желания поразмыслить о содеянных преступлениях и в особенности о...
Тут последовали понятия, которые человеку не дано было постичь. Они как бы сливались в долгий невнятный гул, но сам этот гул или что-то в этом гуле замораживало кровь в жилах и одновременно наполняло душу отвращением и ненавистью, каких Дэниелс в себе раньше не ведал.
«Воистину достойно сожаления, что ты не подвержен смерти, ибо убить тебя при всем нашем отвращении к убийству было бы милосердней и точнее соответствовало бы нашей цели, каковая состоит в том, чтобы ты никогда более не мог вступить в контакт с жизнью любого вида и рода. Остается лишь надеяться, что здесь, за пределами самых дальних межзвездных путей, на этой неотмеченной на картах планете, наша цель будет достигнута. Однако мы налагаем на тебя еще и кару углубленного самоанализа, и если в какие-то непостижимо далекие времена ты по чьему-то неведению или по злому умыслу будешь освобожден, то все равно станешь вести себя иначе, дабы ни при каких условиях не подвергнуться вновь подобной участи. А теперь, в соответствии с законом, тебе разрешается последнее слово, какое ты пожелаешь».
Голос умолк, и спустя секунду на смену ему пришел другой. Фраза, которую произнес этот новый голос, была сложнее, чем Дэниел смог охватить, но смысл ее легко укладывался в три земных слова.
«Пропади вы пропадом!»
Грохот разросся, и корабль тронулся ввысь, в небо. Дэниел следил за полетом, пока гром не замер вдали, а корабль не превратился в тусклую точку в синеве. Тогда он выпрямился во весь рост, но не сумел одолеть дрожь и слабость. Нащупал за спиной камень и снова сел. И опять, единственным в мире звуком остался шелест воды, набегающей на берег. Никакого плеска волны о блестящую сферу, лежащую в сотни футов от берега, слышно не было. Это просто померещилось. Солнце нещадно пылало в небе, играло огнем на поверхности шара, и Дэниелс обнаружил, что ему опять не хватает воздуха. Вне всякого сомнения, перед ним, на мелководье, вернее, на илистой отмели, взбегающей к островку, находился тот, кого он привык называть существом, замурованным в толще скал. Но каким же образом удалось ему, Дэниелсу, перенестись через сотни миллионов лет в этот ничтожный отрезок времени, который таил в себе ответы на все вопросы о том, что за разум погребен под пластами известняка? Это не могло быть случайным совпадением. Вероятность подобного совпадения настолько мала, что вообще не поддается расчету. Что если он, помимо воли, выведал у мерцающего призрака перед входом в пещеру гораздо больше, чем подозревал? Ведь их мысли, припомнил Дэниелс, встретились и слились, пусть на мгновение, но не произошло ли в это мгновение непроизвольной передачи знания. Знание укрылось в каком-то уголке мозга, а теперь пробудилось. Или он нечаянно привел в действие систему психического предупреждения, призванную отпугивать тех, кто вздумал бы освободить опального изгнанника. А мерцающий призрак выходит ни при чем. Это еще как сказать, что если опальный узник, обитатель шара, воплощает сокровенное, неведомое судьям доброе начало? Иначе как добром не объяснить того, что призрак сумел пронести чувство долга и преданности сквозь неспешное течение геологических эр? Но тогда неизбежен еще один вопрос. Что есть добро и что есть зло? Кому дано судить? Впрочем, существование мерцающего призрака само по себе, пожалуй, ничего не доказывает. Ни одному человеку еще не удавалось пасть так низко, чтобы не нашлось пса, готового охранять хозяина и проводить хоть до могилы. Куда удивительнее другое. Что же такое стряслось с его собственной головой? Как и почему он сумел безошибочно выбрать в прошлом момент редчайшего происшествия? И какие новые способности, сногсшибательные, неповторимые, ему еще предстоит открыть в себе? Далеко ли они уведут его в движении к абсолютному знанию? И какова, собственно, цель этого движения? Дэниел сидел на камнях и тяжело дышал. Над ним пылало солнце, перед ним стелилось море, тихое и безмятежное, если не считать длинных складок, огибающих шары, бегущих к берегу. В грязи под ногами сновали крохотные козявки. Он вытер ладонь о брюки, пытаясь счистить клейкую зеленую пленку. «Можно бы», — мелькнула мысль, — «подойти поближе и рассмотреть шар как следует, пока его не засосало в ил». Но нет, в такой атмосфере 100 футов — слишком дальний путь, а главное — нельзя рисковать, нельзя подходить близко к будущей пещере, ведь рано или поздно предстоит перепрыгнуть обратно в свое время. Хмелящая мысль, куда меня занесло, мало-помалу потускнела, чувство полной своей неуместности в древней эпохе развеялось, и тогда выяснилось, что грязный плоский островок — царство изнурительной скуки. Глядеть было совершенно не на что. Одно только небо, море да илистый берег. «Вот уж местечко», — подумал он, — «где больше никогда ничего не случалось и ничего не случится. Корабль улетел, знаменательное событие подошло к концу. Естественно, здесь и сейчас происходит многое, что даст себя знать в грядущем, но происходит тайно, исподволь, по большей части на дне этого мелководного моря. Снующие по берегу козявки и ослизлый налет на скалах, отважные в своем неразумии предвестники далеких дней, внушали, пожалуй, известное почтение, но приковать к себе внимание не могли. От нечего делать Дэниелс принялся водить носком ботинка по грязному берегу. Попытался вычертить какой-то узор, но на ботинок налипло столько грязи, что ни один узор не получался. И вдруг он увидел, что уже не рисует по грязи, а шевелит носком опавшие листья, задеревеневшие, присыпанные снегом. Солнца не стало. Все вокруг тонуло во тьме, только за стволами, ниже по склону, брезжил какой-то слабый свет. В лицо била бешеная снежная круговерть, и Дэниелс содрогнулся. Поспешно запахнул куртку, стал застегивать пуговицы. Подумалось, что так немудрено и закоченеть. Слишком уж резким был переход от парной духоты и листого прибрежья к пронизывающим порывам вьюги. Желтоватый свет за деревьями ниже по склону проступал все отчетливее. Потом донеслись невнятные голоса. Что там происходит? Он уже понял, где находится. Примерно в 100 футах над верхним краем утеса. Но там, на утесе, не должно быть сейчас ни души, не должно быть и света. Он сделал шаг под уклон и остановился в нерешительности. Разве есть у него время спускаться к обрыву? Ему надо немедля бежать домой. Скотина, облепленная снегом, скучилась у ворот, просится от буранов хлев, ждет не дождется тепла и крыши над головой. Свиньи не кормлены, куры тоже не кормлены. Человек не вправе забывать про тех, кто живет на его попечении. Однако там внизу люди. Правда, у них есть фонари, но они почти на самой кромке утеса. Если эти олухи не поостерегутся, они запросто могут поскользнуться и сорваться вниз со 100-футовой высоты. Почти наверняка охотники за енотами, хотя... Какая же охота в такую ночь? Еноты давно попрятались по норам. Нет, кто бы ни были эти люди, надо спуститься и предупредить их. Он прошел примерно полпути, когда кто-то подхватил фонарь, до того, по-видимому, стоявший на земле, и поднял над головой. Дэниелс разглядел лицо этого человека и бросился бегом. «Шериф, что вы здесь делаете?» Но еще не договорив, почувствовал, что знает ответ. Знает едва ли не с той секунды, когда завидел огонь у обрыва.
«Кто там?»
Круто повернувшись, спросил шериф и наклонил фонарь, посылая луч в нужную сторону.
«Дэниелс!»
У шефа перехватило дыхание.
«Боже правый, и где вы были, дружище?»
«Да вот, решил прогуляться немного», — промямлил Дэниелс. Объяснение, он и сам понимал, совершенно неудовлетворительное. Но не прикажете ли сообщить шерифу, что он, Уоллес Дэниелс, сию минуту вернулся из путешествия во времени?
«Черт бы вас побрал!»
— возмущенно отозвался шериф.
«А мы-то ищем. Бек Адамс поднял переполох. Заехал к вам на ферму и не застал вас дома. Для него не секрет, что вы вечно бродите по лесу. Вот он и перепугался, что с вами что-то стряслось. Позвонил мне, а сам с сыновьями тоже кинулся на поиски. Мы боялись, что вы откуда-нибудь сверзились и что-нибудь себе поломали. В такую штормовую ночь без помощи долго не продержишься».
«А где Бен?» — спросил Дэниелс. Шериф махнул рукой, указывая еще ниже по склону, и Дэниелс заметил двоих парней, вероятно, сыновей Адамса. Те закрепили веревку вокруг ствола и теперь вытравливали ее за край утеса.
«Он там, на веревке», — ответил шериф. «Осматривает пещеру. Решил почему-то, что вы могли залезть в пещеру».
«Ну что ж, у него было достаточно оснований», — начал Дэниелс, но досказать не успел. Ночь взорвалась воплем ужаса. Вопль был безостановочный, резкий, назойливый, и шериф, сунув фонарь Дэниелсу, поспешил вниз. «Тарус», — подумал Дэниелс, — «подлая тварь, обрек другого на смерть, заточив в пещере, а потом наложил в штаны и побежал звонить шерифу, чтобы тот засвидетельствовал его благонамеренность. Самый что ни на есть, отъявленный негодяй и трус». Вопль заглох, упав до стона. Шериф вцепился в веревку, ему помогал один из сыновей. Над обрывом показалась голова и плечи Адамса. Шериф протянул руку и выволок его в безопасное место. Бен Адамс рухнул наземь, ни на секунду не прекращая стонать. Шериф рывком поднял его на ноги.
«Что с тобой, Бен?» «Там кто-то есть», — проскулил Адамс. «В пещере кто-то есть». «Кто, черт побери? Кто-то может быть? Кошка? Пантера?» «Я не разглядел, просто понял, что там кто-то есть. Оно запряталось в глубине пещеры». «Да откуда ему там взяться? Дерево кто-то спилил, теперь туда никому не забраться». «Ничего я не знаю», — всхлипывал Адамс. «Должно быть, оно сидело там еще до того, как спилили дерево, и попало в ловушку».
Один из сыновей поддержал Бена и дал шерифу возможность отойти. Другой вытягивал веревку и сматывал ее в аккуратную бухту.
«Еще вопрос», — сказал шериф. «Как тебе вообще пришло в голову, что Дэниелс залез в пещеру? Дерево спилили, а спуститься по веревке, как ты, он не мог. Там ведь не было никакой веревки. Если бы он спускался по веревке, она бы там так и висела. Будь я проклят, если что-нибудь понимаю. Ты валандаешься зачем-то в пещере, а Дэниелс выходит себе преспокойно из лесу. Хотел бы я, чтобы кто-то из вас объяснил мне...»
Тут Адамс, который плелся, спотыкаясь в гору, наконец-то увидел Дэниелса и замер, как вкопанный.
«Вы здесь? Откуда?» — растерянно спросил он. «Мы тут с ног сбились. Ищем вас повсюду, а вы... Слушай, Бен, шел бы ты домой», — перебил шериф, уже не скрывая досады. «Пахнет все это более чем подозрительно. Не успокоюсь, пока не разберусь, в чем дело».